Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда оговариваюсь, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. И в гостях у меня сегодня экс-председатель Совета по правам человека, экс-советник президента РФ, экс-министр печати, чрезвычайный полномочный посол, тут экс не бывает, Михаил Александрович Федотов. Здравствуйте, дорогой Михаил Александрович. Очень рад вас видеть.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот... Вы перечисляли вот эти все экс. И я подумал... Вот действительно, я как бы вот в публичной сфере уже больше 30 лет оказался. И чувствую себя ежиком.
В тумане.
Не в тумане. Ежиком, который прошел через осенний лес.
Ух ты.
В осеннем лесу было много опавших листьев, была целая гора этих опавших листьев. И этот ежик несет эти, на своих иголках несет это большое количество опавших листьев. Там бывший министр, бывший советник, бывший председатель, бывший поспред России при ЮНЕСКО.
Да, да, да.
Ну и так далее. И так далее. Угу. Вот этого всего очень много. Были другие ежики. Угу. Они пошли через сад фруктовый.
Ага.
И кто-то унес яблочко, кто-то грушку, кто-то сливку.
А вы, значит, а я исключительно... вы бедный, только опавшие жухлые листья.
Жухлые листья, да. Это точно.
Михаил Александрович Федотов действительно человек многих профессиональных умений и знаний. Юрист, политик, дипломат, правозащитник – все это Федотов на разных этапах своей жизни. В истории он останется прежде всего как один из авторов первого в России закона о свободе печати, который он с товарищами сочинил еще на излете Советского Союза, как бы на перспективу. Реализовывать эту перспективу Федотову довелось лично, когда президент Ельцин назначил его сперва заместителем, а потом и министром печати Российской Федерации. Для независимых средств массовой информации, впервые после 70 с лишним летнего перерыва, появившихся в стране, это было золотое время. Не только, конечно, благодаря Федотову, но и ему тоже. Последние 9 лет Михаил Федотов возглавлял Совет при президенте по правам человека, действуя во все сужающемся коридоре возможностей и сделав, как он сам говорит, все, что мог в этих обстоятельствах сделать. Сами правозащитники его нередко критиковали. Некоторые из них громко хлопнули дверью этого самого совета. Но, как говорится, все познается в сравнении. Когда в октябре прошлого года Путин отправил Федотова в отставку, а на его место назначил некоего господина Фадеева, никакого отношения к правозащитной деятельности никогда не имевшего, разница стала наглядной. Особенно после того, как новоиспеченный глава Совета по правам человека сообщил корреспонденту, обратившемуся к нему за комментарием, что он чиновник администрации президента. Трудно представить себе такое самоопределение в устах Михаила Федотова. Эта передача была записана за 5 недель до ее выхода в эфир, то есть до того исторического мартовского дня, когда Владимир Путин фактически короновал себя на пожизненную высшую власть. Поэтому, к сожалению, спросить Михаила Александровича, как он относится к этому, нам не пришлось. Хотя о правке Конституции, первоначальной еще правке, мы поговорили, и свое мнение он, пусть и в свойственной ему дипломатичной форме, высказал. Форма была дипломатичная, но содержание вполне определенное и юридически четко выраженное. Поправки в Конституцию вносятся незаконным образом и поэтому нелегитимно.
Я вот так построю первый свой вопрос. Вы в одном интервью рассказывали, что когда впервые вас позвали на государственную службу, это был 90-й год,
да,
и позвали вас на высокий пост замминистра печати и информации России, угу, тогда еще России в составе Советского Союза, да?
РСФСР.
Да. Для вас это был, если не такой, не не экзистенциальный выбор, то, во всяком случае, очень такой серьезный челлендж. Потому что вам было уже 40, и вы до этого жили свободной жизнью. Такого, почти что свободного художника. Преподавали, никогда на государственной службе не были. И занимались творчеством, потому что это вы же тогда придумали это вообще затею того, инициирования законопроектов.
Да.
Сами стали сочинять законопроекты.
Да.
О них мы еще тоже поговорим. Так вот, тогда вы выбор сделали и променяли свободную жизнь на жизнь госслужащего, все по восходящей. Замминистра, министр, посол, постпред в ЮНЕСКО, советник президента, председатель СПЧ, все выше и выше. Вы стали за это время, а это тоже 30 лет, вы стали за это время чиновником?
Нет.
Нет. Вы понимаете, что я Нет. имею в виду?
Понимаю, понимаю. Нет. Я не стал чиновником вот в том смысле, который вы придаете этому слову. Да, я понимаю, что такое дисциплина. Я понимаю, что такое ответственность. Я понимаю, что чиновник должен быть на страже интересов государства и общества, и личности. Потому что права и свобода человека – это главная, высшая ценность, так написано в Конституции. Он раб Конституции, чиновник. Он раб закона. А я из этого всегда исходил. И по сей день. Сейчас я не чиновник, но я все равно исхожу из этого. И когда в 90-м году вот предложили действительно занять пост заместителя министра печати, я думал не о том, что я становлюсь чиновником. Я думал о другом. Я думал о том, что у меня выпадает редчайшая возможность реализовать то, что мы придумали.
Что вы придумали. Сами сочинили, да?
Да. Ведь проект закона о печати, еще советского, он был приложением к моей докторской диссертации, которую я защитил в 89-м году. А в 90-м он стал законом. И он вот только-только принят, он еще даже не вступил в силу, он вступил в силу только 1 августа 90-го года. А разговор был в июне 90-го, когда мне позвонил Полторанин, которого только что назначили министром, и сказал, я вас приглашаю пойти со мной, в мою команду, потому что нужно... Вы же писали этот закон, кто же его знает лучше, чем вы? Если вам выпадает счастье реализовать то, что вы задумали.
Конечно.
Ну, слушайте, ну такое везение бывает очень редко.
Очень редко, и много воды утекло с тех пор, многое переменилось, и поговорим еще об этом. Но вот что я хочу еще вас спросить. Чиновником вы не стали. И вот в Кремле уже, так сказать, как бы в нынешнем Кремле последних там двух десятилетий, вы бывший диссидент, участник демонстрации правозащитных на Пушкинской площади.
Я вам скажу, бывших диссидентов не бывает.
Бывших диссидентов не бывает. Ну, так сказать, поставим это в кавычки. Участник правозащитной демонстрации на Пушкинской площади конца 60-х годов. Вы в Кремле себя чувствовали вот чужим среди своих? Или как? Честно.
Я вам скажу. Однажды во время моей рабочей встречи с Владимиром Владимировичем Путиным мы с ним очень долго разговаривали, очень так вот по душам, вполне откровенно, как я всегда старался разговаривать с руководством страны. Он меня назвал правозащитным диверсантом. И должен сказать, что это была вторая кличка, которую я получил от президента.
Хорошо сказано.
Первую кличку я получил от первого президента, Бориса Николаевича Ельцина. Это был 92-й год, процесс по делу КПСС в Конституционном суде. Я был одним из трех представителей президента.
Помню.
На этом процессе у нас было три человека. Сережа Шахрай, Гена Бурбулис и я. Тогда мы, я помню, собирались у Бориса Николаевича, там обсуждали стратегию и тактику нашей позиции в суде. Я изложил свою позицию, и Борис Николаевич так на меня посмотрел, как мне показалось, немножко даже сукоризной, и сказал, ну, вы, Михаил Александрович, просто юридический садист. На что я сказал, ну, Борис Николаевич, вы правы, да, есть такой грех, есть такой грех. И вот я теперь имею две клички.
Да, одна другой, что называется, лучше, и, в общем,
да, мне обе нравятся, и обе соответствуют действительности. Так вот, понимаете, я не чувствовал себя чужим среди своих, или наоборот, своим среди чужих. Я прежде всего опирался на членов Совета. Я работал прежде всего с ними, а не с чиновниками администрации. И я постоянно им говорил: я ваш дружественный интерфейс. Я наконечник копья. Копье – это вы, Совет. А я только наконечник. Мне, мое дело реализовывать то, что решаете вы. Это не я решаю. Не я Совет. Я постоянно говорил: Совет – это вы, а не я. Я, ну, ваш там модератор, если хотите, координатор, если хотите, организатор, если хотите. Но я вам не начальник, и я не могу вас заменить. И объяснял, ну, какой начальник должен быть у Людмилы Михайловны Алексеевой? Какой начальник? О каком начальнике вообще можно вести речь? Все члены Совета – люди совершенно самодостаточные. Все умные, все с собственным мнением. Пытаться ими командовать, ну, это смешно. Я вам скажу больше того. Когда в 2010 году Дмитрий Анатольевич Медведев пригласил меня на этот пост, мы с ним разговаривали тогда в Кремле, и он говорит: да, я знаю, что вы даже и такой чиновник своеобразный, я знаю, я помню, и как министр печати, вы тоже были вот такой очень особый человек. Я говорю: Дмитрий Анатольевич, я просто такой, какой я есть. Я никогда не пытаюсь из себя кого-то изображать.
И при этом вы сумели к этому приучить и того же, значит, и Медведева, и всех прочих чиновников. Ну вот смотрите, все-таки, так сказать, ситуация, что называется, меняется на глазах. Да. Я вопрос такой щекотливый, может, я вам задам. Но я не жду от вас каких-то тут оценок по поводу того, что я спрошу. Вот ваш восприемник на посту председателя Совета по правам человека недавно на просьбу СМИ прокомментировать, кажется, судебный приговор, кажется, по делу то ли Нового Величия, то ли Сети.
По Новому Величию еще не было приговора.
Ну, как прокомментировать ситуацию? Тоже боюсь ошибиться, поэтому я не буду. Сказал, что он сотрудник администрации президента, поэтому он комментировать не может. Честно, вы не испытали такого некоего стыда за такое грехопадение?
Нет, я не испытал стыда, тем более мне это вообще стыдиться нечего. Я как раз всегда комментировал.
В том-то и дело.
Но при этом я...
Мало того, извините, Михаил Александрович, но он же ведь еще и нарушил тот самый пресловутый закон о печати, который обязывает чиновников давать интервью. Помните?
Ну, не совсем так, но на самом деле он не нарушил, он высказал свое мнение. Другое дело, что я бы на его месте сказал бы по-другому. Я бы сказал, что да, этот процесс вызывает большую озабоченность среди членов Совета. И Совет пока там никакого документа не подготовил, но мы обращались туда-то, мы обращались в прокуратуру, мы обращались к таким-то государственным органам по этому вопросу, выражая позицию Совета. Здесь есть одна хитрость. Дело заключается в том, что когда его спрашивают как сотрудника администрации, он должен сначала согласовать свое выступление с пресс-службой президента. Так написано в положении пресс-службы президента. Причем это не новая норма, она существует где-то с середины 90-х годов. Это еще Борис Николаевич вводил это правило. Поэтому, когда я только начал работать в 2010 году, то в какой-то момент Владислав Юрьевич Сурков мне сказал: Михаил Александрович, а что-то я смотрю, вы интервью раздаете направо-налево. Вы вообще знаете, что есть правила общения сотрудников администрации? Вы сотрудник администрации? Говорю: да, конечно, безусловно. Ну вот вы как сотрудник администрации не можете давать интервью без согласования с пресс-службой. Я говорю: Владислав Юрьевич, А я как советник президента и не давал никаких интервью.
Ох, умный вы человек, Михаил
Александрович. Как это? А я говорю, очень просто. Нигде вы не найдете, чтобы меня упоминали как советника президента. Всюду я говорю, как председатель Совета по правам человека при президенте, я хочу сказать то-то, то-то, то-то. Угу. А если вы посмотрите положение о Совете, которое утверждено указом президента Российской Федерации, там написано черным по белому, что председатель Совета представляет Совет в отношениях со средствами массовой информации.
Ну, вот она, вот.
И он мне тогда сказал, Владислав Юрьевич, он тогда сказал, Михаил Александрович, вы так хорошо устроились.
Да.
Так вы сотрудник администрации, а так вы председатель Совета, и как бы на вас эти правила не распространяются. Я говорю, Владислав Юрьевич, ну, во-первых, так и было задумано, а во-вторых, так теперь и написано. Так что я ничего не нарушаю, я действую абсолютно в пределах своих полномочий.
Если даже хитроумный Сурков оценил то, как вы хорошо устроились, да, то тут уж действительно. Ну вот, она и есть принципиальная разница. То есть вы в первую очередь все-таки были на этом посту председателем Совета,
конечно,
а ваш преемник сотрудником администрации.
Ну, я бы так не сказал. Я думаю, что он просто еще, не вошел в курс, не почувствовал себя в этой роли.
Хорошо, тогда...
Роль для него новая.
Десять лет ведь ровно, вот практически 9. Ровно. Ровно с октября
ровно
по октябрь.
Ровно 9 лет.
Да-да-да. Вы руководили
советом. С 12 октября по 21 октября.
Ну, видите, да.
Даже цифра не те же.
9 лет и полторы недели.
Да.
За это время... Ни один человек из числа таких людей, уважаемых в силу своей принципиальности, вышел из Совета, хлопнув дверью. Это что, были в первую очередь какие-то их личные амбиции, их личные свойства характера или, в общем, объективность ситуации и их объективная неудовлетворенность работой Совета и в том числе вашей работой?
Те люди, которые покидали Совет, они покидали по разным причинам. Например, членом Совета был Ярослав Иванович Кузьминов, ректор Высшей школы экономики.
Но не будем брать эти случаи, у него там, наверное, много обязанностей и все прочее.
Да. Федор Лукьянов, он тоже вышел из Совета.
Ну, человек со множеством полномочий,
конечно,
должностей и так далее.
Конечно.
Но были люди, которые... Там,
но, кстати говоря, очень жалко мне было потерять и того, и другого, потому что они оба эксперты высочайшего уровня.
Понимаю.
Высочайшего.
Но Ганнушка Светлана
Алексеевна, да.
Да, Светлана Алексеевна.
С ней была смешная история. Где-то, значит, она вышла из Совета в 2012 году. Тогда вышли из Совета... Если я правильно помню, один человек, а двое вышли до этого.
Угу.
Это Ира Ясина и Света Сорокина, да.
Значит, тоже вышли не потому, что у них было много других должностей, работы и всего прочего.
Нет, они были недовольны. Они считали, что Совет мало делает. Я с этим согласиться не могу. Я считаю, что Совет и тогда делал очень много. Все, что было возможно, мы делали.
А чем вы определяете этот предел возможностей?
А это как получается? Вот вам результат. Я всегда исходил из того, что, знаете, есть формула «делай, что должно».
И будь, что будет.
Мне она не нравится.
Угу.
Я ее сформулировал для себя по-другому. Все, что мы можем, мы должны. Это примерно то же самое, но, по-моему, звучит более четко и более энергично.
Угу.
Все, что ты можешь, ты
более
должен.
Более императивно.
Да, более императивно. И я считаю, что все, что было в наших силах, мы делали. Другое дело, что в наших силах было не так много. Но не так мало.
Да, и, по-моему, с каждым годом становилось все меньше и меньше в ваших, что называется,
знаете,
круг ваших возможностей сужаться.
По-разному. Просто меньше было отклика, меньше было результата. Это да. Смотря в какой сфере, вот смотря в каком вопросе. В каких-то вопросах, наоборот, удавалось пройти гораздо дальше, чем раньше. Например, при Володине мы бились как рыба об лед, чтобы изменить ситуацию в законодательстве о так называемых иностранных агентах.
Есть очень такая срочная необходимость внесения в этот закон очень серьезных изменений, потому что он настолько несовершенен, что он остро нуждается в изменении. Не может существовать ни одной некоммерческой организации, которая не могла бы быть признана организацией, выполняющей функции иностранного агента. Таких организаций просто не существует в природе.
Мы добились того, что действительно было поручение президента проработать возможности уточнения понятия политической деятельности. А к чему это привело? Потому что так это уточнили, это понятие, что теперь любая вообще деятельность, вот кроме сна под одеялом, все остальное, это может быть расценено как политическая деятельность. Хорошо или плохо? Плохо. Плохо. То есть мы получили совершенно не тот результат, к которому стремились. Потом на смену Володину пришел Кириенко Сергей Владимирович. Мы с ним этот вопрос обсуждали. И лично в беседе один на один, и в его встречах с членами Совета. И пришли к выводу, что а давайте мы попробуем не через законодательство пойти, а через практику применения. И получился хороший результат. Ну, относительно хороший.
Да, прямо скажем. С какой стороны посмотреть?
Нет, если посмотреть статистику, то число организаций НКО, которые их записали в иностранные агенты, резко сократилось. То есть если раньше в год они включали порядка 50 организаций.
Тем не менее, Михайлович, истин конкретно, я уж не говорю о заведении, в котором мы сейчас находимся, но когда я читаю, понимаете, что этот Левада-центр вынужден писать у себя, что его вынудили признать себя иностранным агентом, это просто значит, выглядит ужасно.
Если вы думаете, что я буду защищать этот закон, то
нет, не буду. Уверен, что нет.
Нет, не буду. Я с самого начала крайне резко его критиковал. Кое-что удалось отстоять, кое-что удалось добиться там, в изменении законодательства, кое-что. Сейчас, может быть, удастся его действительно серьезно улучшить благодаря позиции и активности Минэкономразвития. Там совершенно, они совершенно с другой стороны подошли. Ради бога, с любой стороны подходите, но главное добиться результата, чтобы этот закон приобрел какую-то осмысленность. Потому что он сейчас бессмысленный и беспощадный.
Абсолютно.
Я приводил всегда простой пример. Может быть иностранный агент? Может. Может. Например, японское правительство заключает договор с некой организацией о том, что эта организация будет в России проводить кампанию рекламную в пользу передачи Курильских островов Японии. Кто эта организация? Иностранный агент. Она работает на иностранное правительство. Нормально, пожалуйста.
Нормально, но Михаил Занч, это не имеет никакого отношения к нашей действительности,
конечно,
к сожалению.
Конечно. Неправильно работает закон, неправильно сконструирован и неправильно применяется.
А вот скажите мне, а почему вы сами не ушли из Совета, а вот дождались увольнения, хотя было понятно, что вас сменят. И можно было ведь эффектно двери хлопнуть? Или вы не любитель?
Во-первых, я не любитель хлопать дверью. Во-первых. Во-вторых, я же сказал, все, что мы можем, мы должны. То есть, ты можешь работать? Могу. Работай.
Ну, а теперь я вас поймаю на слово, что вы не любите хлопнуть дверью. Таки хлопнули в 93-м году? Поясним все для публики, когда ушли с поста министра печати.
Ну, хорошо. Тогда я вам расскажу, как было на самом деле. Угу. Потому что все было немножко не так, как это написано всюду и везде. Угу. Потому что всюду написано, что Федотов хлопнул дверью в знак протеста против решения Верховного Совета внести цензурные поправки в закон о СМИ. Это правда, но не вся правда. В этот день утром обсуждение в Верховном Совете было чуть позже. А рано утром мне позвонил Владимир Филиппович Шумейко, тогдашний вице-премьер, и сказал, чтобы я к нему заехал. Я к нему заехал. И он мне сказал, у Ельцина была делегация, которая потребовала твою голову. Я говорю, а что за делегация? Михаил Никифорович Полторанин, бывший министр печати, который очень хотел снова занять это место. Угу. А я ему сказал, Миша, не думай, что я шляпа, которую ты положил на стул, когда выходил в туалет. Я не шляпа. Белла Куркова, это питерский телеканал.
Телевизионщица, да.
Да. И Вячеслав Брагин, который тогда возглавлял телекомпанию «Останкино».
«Останкино», да.
Вот они втроем пришли к Борису Николаевичу Ельцину и потребовали мою голову. И Борис Николаевич согласился. Я не знаю, что они ему напели, но мне Шумейко сказал, решение принято, так что Борис Николаевич о тебе позаботился, ты поедешь в Париж, постпредом России при ЮНЕСКО. У тебя ведь, кажется, французский язык рабочий. Я говорю, да нет, вообще английский. Он говорит, ну какая разница? Я говорю, ну это тоже правда. Какая разница, международная же организация.
Поймут и по-английски.
И по-английски поймут. И я ему сказал, говорю, Володь, слушай, давай сделаем красиво. Потому что если сейчас пойдет информация, что Ельцин отправил Федотова в отставку, демократическая общественность скажет, вот Ельцин расправляется со своими соратниками. Давай сделаем красиво. Он говорит, как? Я говорю, я сейчас поеду в Верховный Совет, выступлю, призову депутатов отклонить эти поправки. И напомню им, что еще весной, когда только начиналась вся эта возня с этим Федеральным наблюдательным советом, с введением цензуры на телевидении, я тогда говорил, действительно так оно и было, что если мои усилия ни к чему не приведут, то я подам в отставку. Потому что я не буду собственными руками душить ту свободу, которую я своими руками создавал. И он говорит, они точно проголосуют за вот эти антидемократические поправки? Я говорю, конечно, проголосуют. И тогда, когда они проголосуют, я выхожу на трибуну и говорю, дорогие мои, я вас предупреждал. Я вам сказал, проголосуете, уйду в отставку. Вы проголосовали.
Все понятно.
Все мне лучше.
Свою отставку счастливо добровольную вы инсценировали.
Да. Я сделал так, что от моей отставки президент только выиграл. И нигде, никто, никогда, я сейчас первый раз рассказываю так всю подоплеку этой истории, никто никогда не упрекнул Ельцина за то, что он уволил демократа Федотова с поста министра. Нет.
Хотя этого других не было. Демократов он увольнял. И список тут большой.
Было.
Скажите мне такую вещь, а вот эта отставка, обидно вам было? Вот почему я спрашиваю, потому что Екатерина Шульман и Чихов, кажется, если я не ошибаюсь, да. Шульман рассказывала в эфире, что они друг друга поздравляли, когда узнали, что они в результате некой ротации оказались исключенными из списка. А вам обидно было? Или тоже, может быть, вы подумали с облегчением? Но...
Нет. Я понимал, что это возможно. Угу. Но я исходил из того, что у меня в удостоверении было написано действительно по 7 мая 2024 года. Президент же знал, сколько мне лет, когда подписывал мое удостоверение. Поэтому это было для меня несколько неожиданно. Угу. Но я знал, что в администрации есть желание сделать некоторую ротацию в Совете. Я говорю, ну, давайте сделаем некоторую ротацию в Совете, я не возражаю. Вот есть несколько человек, которым действительно, ну, им неуютно в Совете, им неинтересно в Совете. Они фактически в Совете не работают. Давайте мы там этих там, 2-3 человека. Это не Бобров, не Шульман, не Чиков.
И это, видимо, имена, которые нам сейчас ничего особенного не скажут.
Нет.
Если вы их назовете, поэтому даже не будем их называть. Угу.
А вот и Бобров, и Шаблинский, и Катя Шульман, ну, они просто пахали в Совете. Поэтому я думаю, что все, что не делается, все к лучшему.
Я вас понял.
И для меня, честно говоря, когда я... То есть я знал, что мне сказали, что Михаил Александрович, все, 70 лет, все, до свидания. Я сказал, все понимаю. И про это я уже знал. Но про то, что вместе со мной Совет должны будут покинуть и Шаблинский, и Шульман, и Чиков, и Бобров, вот этого я не знал. Это было для меня полнейшей неожиданностью. Полнейшей.
А теперь вот я хочу вернуться одним буквально вопросом к этому вами и вашими товарищами Юрием Михайловичем Батуриным и Энтиным, если я не ошибаюсь, сочиненному закону о печати, который действительно был совершенно замечательный, тем более что родившийся еще вообще в недрах, что называется, советской действительности. И я помню, как у нас в газете «Сегодня», у нас на нашем агрессионном бейдже на обратной стороне были параграфы из этого, закона. Просто вообще как козырем могли, так сказать, им щеголять, то мы и делали. Но вот сегодня вот мы уже упомянули об иностранных агентах. Вы сидите, что называется, в логове иностранного агента. Случаев много. Можно вспомнить случай какого-то совершенно абсурдного преследования, до сих пор продолжающегося, псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Вы могли себе представить такой разворот курса тогда, когда вы... Тогда, когда этот закон восторжествовал?
Слушайте, ну этот закон все-таки был принят почти 30 лет назад.
Да.
То есть не почти, а ровно 30 лет назад. 12 июня 1990 года. И, кстати говоря, ведь была попытка в советское время принять закон о печати. Еще в 68-м году. Я читал этот проект. Мы его опубликовали в нашей с Батуриным книге «Феноменология юридического чуда». Мы считаем, что вот наш закон о печати – это юридическое чудо.
Бесспорно.
Была попытка принять этот закон. Его обсуждали на политбюро ЦК КПСС. И тогда Михаил Андреевич Суслов сказал...
Напомним публике, главный идеолог.
Да, главный идеолог КПСС. Угу. Известно, сказал он, что между отменой цензуры в Чехословакии и вводом советских войск в Чехословакию прошло всего несколько месяцев. Я хочу знать, если мы сейчас с вами одобрим этот закон о печати, кто будет вводить танки в Москву? Мудрейший человек оказался.
Езуит еще тот.
Смотрите, что получилось. 1 августа 90 года вступает в силу закон о печати. 19 августа 91-го, год прошел, в Москву входят танки.
Они должны были входить
с портретом Михаила Андреевича Суслова. Почему? Потому что этот закон действительно менял структуру власти в стране. Он менял атмосферу в стране. Свобода слова, которая до этого называлась гласностью, она была привилегией. Потому что, чтобы опубликовать статью, очень хорошую, очень правдивую, очень резкую, очень смелую, нужно было получить согласие.
Конечно, Виталий Алексеевич Корочич шел с Александром Николаевичем Яковлеву и т.д. и т.п.
Да, да. И тогда действовало правило. Вот на эту тему в этой газете написать можно.
Можно.
Но это не значит, что на эту тему можно написать в другой газете.
Да.
Это извините. И когда мы все это дело смогли сломать, это, конечно, было, ну, действительно, революция. Сейчас ситуация другая. Мы не возвращаемся в ту историю. Нет. Мы пошли в другую историю, мы пошли в бок. Мы в чем-то идем вперед, в чем-то идем назад, а во многом идем в сторону. И сейчас, я думаю, нам надо начинать готовить новый закон. Он будет уже не законом о средствах массовой информации, он будет уже законом о массовой коммуникации. И этот закон должен убрать те нагромождения ошибок, которые у нас сегодня появились вот в информационном законодательстве. Очень много ошибок.
Закон вы приготовите, особенно если Юрия Михайловича подключите, и Сатарова, и еще многих ваших умнейших друзей, замечательный. Только через нынешнюю Государственную Думу, черта с два, он пройдет.
Слушайте, ну она же не вечна. Она же не вечна.
Да, да, будем надеяться,
поверьте мне,
что она не вечна.
В 88 году, я просто помню, как мы приехали обсуждать наш законопроект в Петербург. Тогда там был в Петербурге был клуб «Перестройка», дискуссионный клуб «Перестройка». Один из основателей этого клуба, Виктор Монахов, он нас пригласил. Мы с Батуриным и Энтином туда приехали. И после нашего выступления, после такой очень большой, жаркой дискуссии, к нам подходит какая-то корреспондентка и спрашивает: «А как вы думаете, что будет дальше с вашим законопроектом?» И Батурин, как человек очень скромный, он говорит: «Ну, я надеюсь, что наши идеи будут восприняты законодателем при выработке официального законопроекта. Может быть, так сказать, что-то они возьмут у нас». Она вот так поворачивается ко мне и говорит: а вы, Михаил Александрович, как думаете? Я говорю: а я думаю, что наш законопроект станет законом.
Так оно и произошло.
Да.
Но это действительно случилось.
Это чудо.
Случилось. Это случилось чудо. Да. Чудо. Ну, может быть, я и пессимист, но что-то как-то в чудеса в наше время не особенно верится, тем более такого рода.
Значит, но... если вам не верится в чудеса, значит, вам заниматься защитой прав человека не надо. Потому что правозащитной деятельностью могут заниматься только оптимисты.
Только оптимисты, только идеалисты.
Только.
Это я понимаю.
Но этот закон был принят?
Был.
Идеалисты его сделали? Значит, они не идеалисты, значит, они прагматики.
Но они оказались, да, они оказались реалистами.
Потом, кстати говоря, мы с Батуриным уже где-то в году 10-м, по-моему, или 9-м, получили даже премию правительства Российской Федерации за тот закон 90-го года. И я потом сказал, говорю: Юр, слушай, мы с тобой оказались очень практичные люди. Мы за собственные деньги издали эту брошюру с текстом законопроекта. Мы заплатили, сейчас не помню точную сумму, но это были большие деньги.
По тем временам.
По тем временам, конечно. Ну, слушайте, а мы что, люди из академического института и из вуза? Ну, откуда у нас большие деньги? Не было у нас никогда их. И по сей день, кстати, нет.
Вот. Ну, мы получили премию в каком году? В 9-10?
В 9 или 10 году мы получили.
То, что это называется в спорте утешительный приз, мы получили.
Слушайте, мы заплатили тогда, по-моему, что-то 1400 рублей.
Это по тем временам очень серьезные деньги. Очень серьезные.
А получили премию миллион.
Но.
Вот с Батуриным.
Год назад на вопрос, какой подарок, вот как раз накануне, даже, по-моему, за несколько месяцев до вашей круглой даты, на вопрос, какой подарок вы хотели бы получить от Путина, так, если бы Путин захотел вам делать подарок, к вашему юбилею, вы сказали: я бы попросил подписать указ, по которому была бы установлена самая строгая ответственность за игнорирование нашей Конституции. Я не об уголовной ответственности, а о чем-то гораздо большем. К сожалению, тот правовой нигилизм, о котором президент неоднократно говорил как о большой нашей проблеме, дополняется еще и правовым цинизмом. Похоже, что президент то интервью прочитал, но сделал выводы ровно противоположные тем, которые...
Вы имеете в виду поправки, да?
Я имею в виду, конечно, поправки. И напомню, опять же, нашей публике, что вы ведь были членом президентской комиссии по проекту той Конституции еще. Я не знаю, насколько активно вы участвовали в этом. Наверняка активно. Наверняка.
Вы можете взять человек активный. Вы можете взять стенограммы конституционного совещания. Там... Моя фамилия встречается очень часто.
Не сомневаюсь.
И должен сказать, что...
Ну вот да, теперь перекраивают, дай Боже, институцию. Я читал ваш большой блог на «Эхе Москвы».
Да.
Вы очень, как бы так сказать, аккуратно проходите по поправкам, но после этого появились еще новые вот эти вот уже предложения, собственно, президента.
Ну, во-первых, я вообще человек аккуратный.
Вы очень человек аккуратный, да.
И стараюсь во всем быть аккуратным. Угу. Аккуратист в каком-то смысле, да.
В хорошем.
В хорошем.
Да,
да, да, да. Но у меня есть один большой недостаток. Я всегда говорю то, что думаю. Правда, и при этом думаю, что говорю.
Так что здесь все... Да, не всегда бывает в такой связи у вас. Я понял, что...
Я поэтому могу сказать, что мне категорически не нравится процедура принятия. По поправкам можно спорить, по формулировкам точно надо спорить и обсуждать. Но по процедуре я совершенно уверен в том, что то, что придумал Андрей Александрович Клишес, это абсолютно это запутанное. Путин правильно сказал, без полбанки не разберешься.
А так как Путин не пьющий, то, видимо, и не разберется.
Я вам скажу. В Конституции написан порядок внесения поправок.
В том-то и дело.
Президент сказал: я считаю важным, чтобы народ проголосовал. Можно. Это можно сделать. Но для этого нужно принять отдельный закон. Простой, обыкновенный федеральный закон. Не конституционный никакой. Обыкновенный федеральный закон о общероссийском голосовании. О порядке его проведения. И предусмотреть там что такое голосование может проводиться по инициативе президента в таких-то случаях, по таким-то вопросам, организуется так-то и так-то. Дальше Государственная Дума принимает, Совет Федерации одобряет, президент подписывает, закон вступает в силу. После этого, пожалуйста, вы проводите это голосование, вот по этим поправкам в Конституции, народ высказывается, поддерживает или не поддерживает, а дальше вы начинаете нормальную процедуру внесения поправки в Конституцию. Как это написано в Конституции, как это написано в законе о порядке внесения
поправок. Ничего же этого нету и уже, как очевидно, не будет.
Вот это мне очень все грустно. Грустно я смотрю на это, потому что происходит то, что происходило в 92-93 годах. Тогда тоже каждый съезд народных депутатов вносил поправки в Конституцию. В результате в марте 93 года президент обратился к парламенту, к Верховному Совету, с посланием, которое называется «О конституционности».
Угу. Да, помню.
Этот
помню.
Текст писал мой друг Юра Батурин.
Угу.
И в этом послании президент ставит вопрос о конституционности Конституции. Понимаете? Поэтому мне кажется, что мы сейчас делаем большую ошибку.
Ну, вы и даты, мы подрываем конституционность назвали говорящие. Не Конечно. Получится ли так, что мы вообще вступим в результате вот всех
вот
этих вещей в такой период новой турбулентности?
Очень не хотелось бы. Тем более, что я понимаю, как это легко можно было бы избежать. Абсолютно легко. Просто принимается отдельный закон о порядке проведения голосования, а дальше в общем порядке проводятся поправки в Конституцию. Поймите, что поправки в Конституцию вносятся же не первый раз. В 2008 году вносили поправки. Ничего не происходило, никакой турбулентности. В 2014 году вносились
поправки.
Ну, они
поправки. По сравнению с нынешними, с их обилием и с их часто абсурдностью, вроде внесения Бога в Конституцию, были мелочью.
Ну, насчет внесения Бога в Конституцию я предлагал прямо в статье 14. Ну, нельзя трогать, конечно, первую главу, я понимаю, поэтому это была исключительно шутка. Я предложил в 14 статье написать «Слава Богу, Российская Федерация – светское государство».
Это замечательно. Это замечательно.
Вот. Но на самом-то деле от того, что в Конституции вносится упоминание Бога, в этом нет ничего плохого. Может, я вас удивлю, но в конституциях многих стран это существует.
Ну, конечно, существует, но только и не тех стран, которые там 70 лет с Богом боролись. А потом, понимаете ли, мы вписываем в Конституцию, что мы каким-то заветом предков верны. Тех предков, которые кресты сбивали.
Но я вам скажу,
и попов вешали.
Вообще, вот эта тема, она заслуживает действительно серьезного общественного обсуждения.
Это, конечно, очень серьезная
тема. Серьезнейшая тема. Например, я знаю, что в Америке были большие споры по поводу того, включать ли упоминание Бога в ту клятву, которую каждый день школьники перед началом занятий приносят американскому флагу. Я не знаю, может быть, вы об этом не слышали, но во всех школах Америки каждый учебный день начинается с присяги флагу. И это была общественная инициатива. Она потом была уже поддержана Конгрессом. Но сама по себе эта инициатива неплохая. Но когда я думаю, а почему бы вдруг у нас в стране такое не появилось, меня оторопь берет. Потому что у нас это будет не общественная инициатива, а у нас это будет инициатива, спущенная сверху.
Конечно,
выродится.
И все это превратится в очередной цирк. В Америке даже, извините меня, на долларе что написано?
Мы верим в Бога. Да.
Ну вот. В молодости, я уже это вспоминал, вы участвовали в правозащитных демонстрациях.
Был
на
такой.
Пушкинской площади. Вас за это отчислили.
Из университета.
Университета. Потом восстановили, насколько...
На вечерний.
Да. Теперь мы знаем, что так легко участие в демонстрациях не обходится.
Ну, слушайте, тогда тоже мне крупно повезло.
Конечно.
Могло закончиться
совершенно по-другому. Вы представляете себе ситуацию, при которой вы... беленные уже сединами, выйдете на площадь. Вот ваш друг Георгий Александрович Саттаров и на марше Немцова давеча был. И вообще...
Ну, я тоже.
Выходит.
Я тоже был на марше Немцова, потому что мы с Немцовым были хорошо знакомы. Угу. Я не скажу, что мы были близкие друзья, но мы с ним действительно так приятельствовали. Угу. Я всегда его очень уважал и ценил.
Да, но не будем переводить на Немцова. Вот ситуация, при которой вы выйдете уже...
Я выходил.
Все, понял.
Ну вот, на марше Немцова мы с женой и с сыном пошли.
Воспринимаю ваш ответ как утвердительный. Ну, конечно. Раз Саттарова упомянули, он сидел на вашем месте в программе, ему посвященный, пел... И при этом оговорился, что вы поете гораздо лучше его.
Ну нет, он поет лучше. Он действительно, у него изумительный голос. Он прекрасно владеет инструментом.
Он чудесно пел, но вы понимаете, к чему я клоню, да?
Это пожалуйста. Никаких проблем.
В таком случае, как говорится, рояль в кустах. Итак, Михаил Александрович, советник президента, по правам человека, прочие должности, это все опавшие листья, а гитара... Вечно зеленая, правда?
Да.
И поэзия.
Да, это правда. Ну, я вообще-то пишу песни уже много десятилетий. И одна песня, мне кажется, сегодня очень в тему. Она написана давно. Но как-то так жизнь складывается, что она неоднократно становилась актуальной.
Так бывает с хорошими песнями?
Бывает. Песня вот, она очень... Ко времени. Я имею в виду
в тему,
ко времени,
как говорит молодежь.
Ко времени в моей судьбе.
Ага.
Возвращаясь на круги своя, не спеши креститься от порога. Посмотри, не подменили ли Бога. Посмотри, твоя жена. Твоя дальних странствий сказочную быль. Не спеши писать себе в заслугу. Посмотри, не подменили ли друга. Пока ты спешил на этот круг. Сев с друзьями в самый тесный круг, не спеши провозглашать кумира. Посмотри, не подменили ли мира, пока ты спешил на этот круг. На других обиду не тая, не спеши корить, что позабыли. Посмотри, тебя не подменили, возвращая на круги своя.
Ух ты! Ух ты!
Ну, действительно,
здорово!
В тему.
Просто здорово!
В тему.
Просто здорово. Еще что-нибудь на бис.
Ну, мы тогда сломаем хронометраж, я боюсь.
Нечего.
Потому что...
Починим.
Потому что я тогда спою... Любимую песню Людмилы Михайловны Алексеевой.
Ух, как хорошо.
Каждый раз, когда мы собирались у нее, такой шумной, веселой компанией, и тот же Юра Саттаров, там был, и многие другие замечательные люди, она очень любила, когда мы пели. И когда гитара переходила ко мне, я знал, что я должен спеть. Я должен был спеть песню про королеву Елизавету. Да, я просто поясняю, что я пою только свои песни. Я их сам сочиняю. И поэтому вот эту королеву Елизавету я всегда ее объявлял так. Шотландская русская народная песня про королеву Елизавету. Музыка народная, слова народные, исполняет автор. Однажды Елизавета, английская королева, ненастной осенней ночью увидела сладкий сон. «Хочу, — сказала вельможам, — чтоб жив был царь македонский, и чтобы в опочивальню сегодня явился он». Вельможи взметнули шляпы, и бросились вон из замка. Спешили к дверям театра и задали там вопрос: нельзя ли видеть актера, достойного сэра Джонса? И из уважения к короне на все согласился Джонс. Ах, как он ласкал ее, как он терзал ее, какое было на ней белье. Английское было белье. Немало ночей прекрасных она провела с Александром, но вскоре Елизавете другой уже снился сон. Хочу, сказала Нерона, и чтобы в опочивальню, и чтобы сегодня ночью явился ко мне Нерон. Вельможи взметнули шляпы, послали опять за Джонсом. Из уважения к короне на все согласился он. Он преображался в образ, пока он тащился в кэбе, но вышел уже из кэба великий римский Нерон. Ах, как он ласкал ее, как он терзал ее, какое было на ней белье, латинское было белье. И снова Елизавета ночами не досыпала, и снова Елизавете попала вожжа под хвост. Хочу, сказала вельможам, я ночь провести с актером, и чтобы в опочивальню явился ко мне сэр Джонс. Вельможи опять взметнули весьма обветшалые шляпы, послали опять за Джонсом, но тут отказался он. Простите, сказал он вельможа, при всем уважении к короне, я лет уже эдак 20, как с дамами не селян. Вельможи брели уныло к роскошным порталам замка и думали, как ужасно действительность без прикрас. А вечером пили виски, чтоб вечно жил Константин Сергеевич Станиславский, чей мудрый, могучий метод преображает нас и вас. Ах, как он ласкал бы ее, ух, как он терзал бы ее, какое было бы на ней белье, советское было бы белье.
Шикарно! Шикарно! Песня о волшебной силе искусства.
Да, песня о волшебной силе искусства.
Грандиозно.
Любимая песня Людмилы Михайловны.
А, я ее понимаю. Замечательно. Спасибо.
Спасибо вам.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. И на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Михаил Александрович Федотов был сегодня гостем нашей программы. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
«Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В постиндустриальном обществе, а вернее, таком обществе человекозамещения, падшие ангелы – это роботы, да, то есть которые, собственно, и работают. А те, кто потеряли работу, на самом деле, это такие души праведников. Безусловно, базовый доход тебе гарантирован.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да, интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоть и говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».